Итак, братья, после такой приятной вставки в наш урок. Кстати, я хотел попросить Петра Францевича, чтобы он, может быть, минут 10 завтра там или послезавтра выделил на нашем уроке рассказать о его служении. Как бы это тоже очень интересно. Он вообще несет очень большую ответственность за Дальний Восток. Это огромнейшая территория. Он 5 раз посещает Дальний Восток в год, включая Сахалин. Плюс он несет ответственность в братстве наряду еще с братьями о детском вопросе, плюс у него церковь. В общем-то, он несет довольно большой объем служения, и его опыт будет очень интересен. Я попросил, чтобы он рассказал о своем служении, он согласился. Я планировал сегодня, но сегодня он не может, он немножко занят, а вот завтра, возможно, он это сделает. Поэтому вы можете приготовить вопросы, потому что я-то рассказываю больше теоретическую часть, а опыта у меня гораздо меньше, чем, например, у него. Он-то, конечно, в этом плане это лучше знает. Итак, братья, вопрос, который я, вернее, текст, который я хотел прочитать в начале, переходя к этой главе, сейчас, секундочку, это 2 Паралипоменон, 35 глава, 10 стих. Сейчас, секундочку, я его найду. Или 8 глава, 16 стих, тоже 2 Паралипоменон, 8 глава, 16 стих, потом 2 Паралипоменон, 10 глава, 15 стих, 35 глава, 10 стих, 35 глава, 16 стих, друзья, это масса стихов. Но смотрите, так устроено было все дело Соломонова, от дня основания Дома Господня до совершения окончания его. Или, еще там 5 стих, так устроено было служение, это 35 глава, 10 стих, или так устроено было все служение. Вот я хотел обратить внимание на два слова, так устроено. Так устроено. Друзья, то есть служение Богу, оно должно быть устроено. Еще раз скажу, мы вчера и позавчера говорили о духовной составляющей, теперь мы будем говорить о устройстве. И это очень важно, потому что, к сожалению, друзья, очень часто мы к служению Богу не относимся как к некоему устройству. Мы относимся к нему как по наитию. То есть у нас есть некоторое примерное представление, как все должно быть, но мы не делаем ничего, чтобы это устроить. Вот расскажу пример по одного брата. Мы его поставили, точнее, он как бы так получилось, он стал в одной части местности благовестия, как бы ответственен за благовестие в этой части. И дело идет как бы очень слабо. То есть многие вопросы не устроены, почти все не устроено. Все получается как сумбурно. То есть наметили служение, там оно перенеслось, отменилось, потом... На библиотеках, например, вот человек пришел на библиотеку, да, это тоже часть служения благовестия. Стол какой-то слабый, разваленный, сумка старая. Это, я спрашиваю, какие книги мы на библиотеке раздаем, да? Он говорит, я не знаю точно, что нашлось там в библиотеке, то и раздаем. То есть другая библиотека в нашем же городе, другая библиотека, она совершенно не похожа на эту библиотеку. Нет ничего абсолютно единообразия какого-то. Библиотекари не подготовлены, они не знают, как отвечать на вопросы. Вот все не устроено. Годами идет служение, но никакого устройства нет. И большинство людей удовлетворяет то, что есть же библиотеки, и достаточно, что еще нужно? Но они же есть. Друзья, этот же самый брат, кстати, он очень хороший человек, и брат, я не хочу про него ничего плохого говорить, но этот же самый брат решил заниматься пчелами. До этого он вообще пчелами не занимался, он даже осу от пчелы не мог отличить, понимаете? И он решил заниматься пчелами. Еще раз скажу, до этого он вообще ничего не понимал в пчелах. И вдруг, я смотрю, весной у него дело пошло. Улики такие, какие-то современные стоят улики, там все, там какая-то техника и так далее, и так далее. Я говорю, слушай, а как у тебя так умудрилось? Он говорит, я всю зиму читал книжки. Посещал семинары, я познакомился с пчеловодами, я ездил к ним общаться. Он показал мне тетрадки, где написаны всякие советы. Он за 4 месяца зимы, то есть начиная там с осени, заканчивая зимой, за это время какие вещи уже перечисляет. Вот это лучше, это хуже. Он никогда не занимался пчеловодством. Откуда он это узнал? Читает, пообщался с опытными братьями, пчеловодами, да, посмотрел семинары всякие, посетил семинары всякие, вот все это сделал, и он набрался опыта. Конечно, в этот год он совершил много ошибок, потому что он только первый раз все это делает, но теоретический багаж у него уже был. Я задаю вопрос, почему то же самое нельзя сделать по благовестию? Почему нельзя почитать книжки, почему нельзя пообщаться с братьями, почему нельзя посетить семинары, почему нельзя вести какие-то мысли, почему этого ничего нельзя делать? Почему благовестие у нас на таком состоянии, что как пойдет, а вот работа у нас, вот все отлажено, все хорошо, книжки читаем. Почему? Нет, хорошо, другие служения. любые другие служения. Очень часто мы к своей материальной части работы относимся так. Надо делать хорошо. Надо, чтобы все было устроено, чтобы было экономно. Чтобы в то же время экономно, но в то же время было и нужно. И вот все. А вот в устройстве служения мы об этом сильно не думаем. Друзья, тем не менее, я хотел отметить этот момент, что служение должно быть устроено. У него должно быть какое-то устройство. Кто-то должен подумать о том, как устроить свое служение. Причем я уже говорю, друзья, говорил и повторяю эту мысль еще раз, что мы не говорим сейчас о служении пресвитера церкви. Мы говорим о любом служении. Вот человек ходит на библиотеку. Человек моет полы в доме молитвы или там пылесосит в доме молитвы. Человек занимается с подростками, с детьми. Человек просто муж в своей семье. Просто муж в своей семье. Я вот муж. У меня есть жена, у меня есть дети. Как устроено мое служение? Не как мужа, а вот как священника в доме. Мои дети должны получать духовное питание. Так же, да? Моя жена должна получать духовную поддержку. Потом я должен следить за их духовным состоянием, я должен вовремя оказать помощь и так далее. Как это все происходит? Вот, например, мои дети, какие книжки они читают? Есть ли у меня какой-то план? Вот они сначала эту прочитают, потом эту, через 10 лет они получат багаж хороших, знаний хорошей литературы. Или все это пущено на самотек, и ничего этого, вообще никакой системы в этом нет. Друзья, вот мы должны научиться мыслить так, что любое, абсолютно любое служение, которое нам доверил Бог, оно должно быть устроено. Даже вот служение чтения Библии должно быть устроено или не должно быть устроено? Ну, конечно, должно быть устроено. Оно не... А? Да, но мы говорим об этом, мы говорили об этом в первый раз, в первом уроке, что служением является все. Все, что связано с Богом, является служением. Вот, потому что мы Ему служим, да, в этом вопросе. И поэтому, братья, мы должны об этом обязательно переживать, что служение должно быть устроено. О том, как устраивать служение, мы будем говорить. Первая мысль, я сказал, служение должно быть устроено. Второе. Вот служение, вот устройство самого служения должно подвергаться изменению. Вот давайте опять проведем аналогию некоторую с, например, каким-то бизнесом. У вас есть какое-то дело. Ну, тот же пчеловод, брат. Вот как вы думаете, вот он устроил служение, устроил свой труд, улики сделал и так далее, потом прошел год. Он что-то будет менять в своем деле или не будет ничего менять? Будет менять. Друзья, почему-то иногда в служении, ну, было какое-то устройство, и ничего не меняется. Годами ничего не меняется. А? Жигули и то меняются. Не, модели уже меняются. Вы тут в Жигули не ругаете. Я же из Тольятти, там они выпускаются. Я там был на этом заводе. Там на этом заводе работает 100 тысяч человек. 100 тысяч человек работает на заводе, который выпускает Жигули. 100 тысяч. То есть, друзья, там завод такой длины, что автобусы ходят, понимаете? От одного края до другого. Вот. Ну, там конвейер такой длинный, длинный конвейер такой, длиннющий, длиннющий. И, конечно, устройство там такое... Ну, качество соответствующее, мы же... Не, завод это целый... Братья, завод это целый город. Я там много раз был на этом заводе, это целый город. Там есть подземные шахты. Вот у меня отец работал на этом заводе. Он, ну, бригада была, он был бригадиром, но вот эта бригада была. И у него в бригаде был человек, у которого не было своего дома. Он был как бы, ну, как бы, назовем бомжом, да? Но он не был бомжом. Он жил в подвалах этого завода. То есть там вот подвальные территории огромные, там просто целый город под заводом, огромный-огромный город. Причем очень много подвальных помещений уже давно не используются, уже забыли про то, что они там вообще существуют. Там целые комьюнити живут, там внутри, под землей. Вот они утром выходят на работу, вечером туда спускаются и живут там десятилетиями. Вот, питаются со столовой, там, в общем, все там устроено. Там все, там и жилье, там все, что хочешь есть. Причем это все страшно неофициально, никто об этом не знает якобы. Они работают и живут там. Вот. Иногда вдруг кошка оттуда выбежит. Там, в общем, интересно, это можно было бы отдельно рассказывать. Так вот, друзья, вот когда я, вот помню, уверовал, и меня пригласили на служение библиотеки. Вот я помню, мы с братом стоим на библиотеке. Стоим. И знаете, вот такая интересная ситуация. Вот мы стоим, и вот библиотека, книги разложены. Наверное, здесь у вас нет такого служения, да? Или есть? вот книги разложены, и никто не подходит. Два часа стоим, никто не подходит. Мы стоим абсолютно, ну, бесполезно. Первое воскресенье после собрания, второе воскресенье, третье. Но у меня это стало немножко как бы переживанием. Ну зачем мы стоим-то? А мы стоим, знаете, где? Где-то метров в 20 или 30 от остановки. А там куча народу. Там такая толпа людей. А мы здесь стоим вот здесь вот. Здесь никто не ходит. Здесь когда-то давно, несколько лет назад, была тропинка, по которой ходили люди на остановку. И поэтому люди проходили через эту тропинку, через библиотеку и брали книги. Но потом сделали другую дорогу, и по этой тропинке никто не ходит, а библиотека стоит, вы понимаете, да? На третий раз я спросил этого брата, а я только в церковь пришел, я говорю, слушайте, а не разумнее ли перенести это туда? Он говорит, а зачем? Я говорю, ну там люди. Он говорит, нас Бог здесь поставил сколько лет, столько лет и будем стоять. Друзья, я тогда не сообразил, а потом какое-то время спустя, я уже стал членом церкви, все, я его спросил потом, а насколько вот, я поражаюсь вашей, как бы, ну, как бы такому общению с Богом, что у вас такое точное позиционирование, вот именно здесь он вас поставил, понимаете? Вот точно до метра вы знаете волю Божию, вот это, я говорю, поразительно. Но вот они так и стояли, потом, друзья, вот они так и стояли на этой библиотеке, я потом перестал ходить, так и стояли на этой библиотеке еще довольно долго. Раздавая одну книгу, например, в год. Ну, я утрированно говорю. А там люди были. Это может быть очень такой нетипичный пример. Мы так не поступаем обычно. Но в каких-то видах служения мы так поступаем. То есть вот что-то было хорошо раньше. Это было хорошо раньше, вопросов нет. Но прошло время. Надо что-то менять. Надо смотреть. Друзья, организация, когда у нас 5 человек, или организация, когда у нас 100 человек, это совсем разное. Например, друзья, вот когда вот, даже в служении фонотеки. Вот, например, у нас в Ейске долгое время была очень большая проблема. У нас большая фонотека, огромная фонотека, там тысячи проповедей, десятки музыкальных дисков, сотни там рассказов детских и все. Огромное количество фонотека. Потом каждое собрание пишется, собрание компонуется и записывается отдельно. Все это сделано, ну, просто вот, ну, очень большой багаж. У нас есть больные, которые не могут посещать собрание. У нас есть люди, которые по каким-то причинам пропустили собрание, они могут это все слушать. У нас есть, например, молодежь не поехала, молодежь, они могут слушать. Но проблема в чем? Огромная фонотека, просто огромная фонотека. И эта фонотека фактически не работает, потому что люди, ну, вот все не организовано, неудобно этой фонотекой пользоваться. Я на честном спросил, кто пользуется фонотекой? Поднять руку 2 человека или 3. А многие хотят. Но как? Вот, потому что вот, например, есть большая фонотека. А как ей пользоваться? Вот ты пришел, например. Должен быть какой-то каталог, так же, да? Каталог должен обновляться постоянно. Вот. Потом, например, я вот хочу записать этот диск. А этот брат, например, брат, который ответственен за фонотеку, говорит, ну принесите мне диск, я вам запишу. Но это уже усложнение. Он человек идет покупать диск. А эта бабушка, она не знает, что такое диск. А потом, когда перешли на флешки, она не знает, что такое флешка. И так далее. Я ему говорю, слушай, ну ты купи дисков себе. И не говори, принесите диск. А скажите, вот вам диск, и, допустим, 10 рублей стоит, допустим. Уже лучше стало. Друзья, но все равно, вот огромное количество неустройства. И долгое время, ну довольно долгое время, никто вообще этим вопросом не занимался. И получается, фонотека есть, она обрастает новыми знаниями. Мы можем отчитаться на каком-нибудь братском. В нашей церкви есть фонотека, все, галочку поставили. А она не работает. А? Ну, она фактически, ее и нет. И вот сейчас мы кое-как там более-менее сделали так, чтобы она действительно работала, люди пользовались. И большое благословение, очень многие люди пользуются. Сестра лежит в больнице, ей постоянно приносят новые записи, собрания, она не пропускает этого. Как бы заработала система. Но, уверен, пройдет год, и если мы эту систему не будем обновлять, вот эту систему фонотечную, не саму фонотеку, а вот именно организацию, то она немножко ухудшится. Пройдет еще год, она еще ухудшится, и через 5 лет будет опять состояние, кто никто не будет пользоваться. Так же, да, друзья? То есть, вот даже вопрос служения фонотеки, его нужно продумывать. И я уже говорил, служение должно быть организовано, и служение должно, вот организация должна совершенствоваться. Но по моей практике, друзья, в принципе, примерно один раз в год надо проводить анализ служения, его организации и что-то менять в этом. Ну, по крайней мере, делать какой-то анализ, и один раз в год это, ну, чаще всего этого достаточно. Третий, последний момент, который я хотел отметить. Организации служения нужно учиться. То есть это не приходит само по себе. Это не то, что нам с вами дано от природы, там, от Бога дано. Этому требуется учиться. Вот как нужно учиться играть на фано, как нужно учиться там, проповедовать, как нужно учиться, также нужно учиться и организовывать служение. Его нужно учиться. Друзья, учиться, я, к сожалению, вот у нас нет семинаров по организации служения. Хотя на наших курсах мы иногда вводим такие предметы. Вот есть как бы отдельные какие-то классы там, или отдельные часы, когда мы на наших курсах, там в Широнске, мы говорим именно об организации служения. Хотя я думаю, что этот вопрос надо усиливать и надо его увеличивать, потому что большая нужда в том, чтобы правильно организовать тот или иной вид служения. Как бы хорошо было, например, если кто-то у вас занимается фонотекой, получил бы такую книжечку, да, как правильно организовать фонотеку. Там все особенности, все нюансы, так же, да, замечательно было бы. Или, например, как организовать, допустим, библиотеку на улице. Вот, например, мы в Краснодарском крае провели большой семинар по Краснодарскому краю для всех благовестников, для братьев, сестер, там собралось огромное количество людей, о том, как организовать библиотеку. Это был семинар именно по организации служения библиотеки, именно по организации. Какие книги должны быть там, какие стенды должны поставлены быть, чтобы видно было, что это библиотека, как вот общаться с людьми, напечатали инструкции. Например, пришел представитель власти, да. Нет, мы собрались с несколькими братьями, распределили темы, но все темы касались только организации, не касалось никакого духовной составляющей. Вот моя тема была, например, допустим, у меня две темы были. Одна из тем, как беседовать с людьми, которые приходят на библиотеку. Вот такая. Вот представители власти, вот вам инструкция. Вот, ну, в общем, понятно, да? Ну и так далее. То есть это потом очень большие были положительные отзывы от этого, потому что люди получили ответы на вопросы, которые их мучили, и они обратили внимание на некоторые нюансы, на которые они раньше просто вообще внимания не обращали, но не считали за нужное. А оказывается, это очень важно. Вот, друзья, и вот возьмите абсолютно любое служение, вот любое служение, вы увидите, что там безмерное количество труда, там можно работать и работать, и у каждого из нас очень много это вот, как бы опыта. Вот, например, допустим, даже взять ту же фонотеку, вот в Ейске есть фонотека, там в Сакраменто есть фонотека, там фонотека, и те люди, которые занимаются фонотекой, у них свой опыт. А теперь, например, нам в Ейске приходится изобретать велосипед, заново создавать. Зачем нам это есть, если мы можем поделиться опытом друг другу? Поэтому организации служения нужно учиться. Вот именно учиться. То есть надо на это тратить время и деньги иногда, и силы. Хорошо, друзья, есть вот вопросы по этой части. То есть три вопроса. Служение должно быть организовано, организация служения должна совершенствоваться, организации служения нужно учиться. Вот есть какие-то вопросы здесь, давайте, братья? Нет, да? Все понятно? Хорошо. Следующий вопрос, братья, такой тоже немножко теоретический, к практике чуть позже подойдем. Какие у нас есть инструменты для организации служения? Вот есть служение, мы должны его организовать. Какие для этого есть инструменты? Что вообще у нас есть для служения? Друзья, у нас для служения есть несколько инструментов, очень сильных. Это первое, это время. Так же, да? Вот у нас есть масса времени у каждого из нас, тьма тьмущая. Вот. А? Ну, 24 часа каждый день, это очень немало. Второе, у нас есть финансы. То есть второй инструмент это финансы, время и финансы. Третье, это наши силы, то есть определенный запас сил. У каждого человека он тоже ограниченный, мы на гомилетике проходили, что в свою меру каждый может действовать. Четвертое, это способности. Это тоже определенный инструмент для организации служения. Пятое, здесь немножко уходим от личности человека, переходим на информацию. Пятое, это информация, то есть это тоже инструмент очень серьезный и мощный для организации служения. И шестое, это люди. Люди. Итак, время, финансы, силы, способности, информация и люди. Это то, что у нас с вами есть в распоряжении, в нашем с вами распоряжении, чтобы организовать служение. Конечно, друзья, чем больше служение, масштабнее, размером, тем больше нужно всего вот этого, да? Тем, например, меньше служение, тем меньше нужно всего этого. Но тем не менее, но все равно нужно. Например, мы вчера говорили, что есть такое правило, например, в нашей церкви, один брат, одно служение. Почему? Потому что, например, время ограничено. Если один брат 10 служений, то у него просто не столько времени, чтобы 10 служений совершать. Или то же самое и силы, и способности, все еще очень ограничено. Ну, например, допустим, просто простой пример про меня. Вот в воскресенье было собрание, и утром урок надо было провести, а потом собрание в 10 часов, собрание в 14 часов, собрание в 18 часов. И я скажу, что ну, где-то уже на третье собрание у меня просто кончились силы, у меня голова сильно заболела. И я не хочу сказать, что там я какой-то герой там, и так далее. Все это ну, как бы достаточно несложно. Но сам факт, друзья, что, например, если бы мне сказали еще четвертое собрание провести, я уже просто бы не смог. Вот. А иногда у нас кажется, что ну, какие-то люди безразмерные. То есть можно там, нагружать, нагружать, и они будут работать, и работать, там, да, там, им только кормить. Вот. Итак, друзья, время, финансы, силы, способности, информация и люди. Это все, что у нас есть в нашем распоряжении. И мы будем с вами потихонечку рассматривать вот эти вопросы. И начнем мы с вами с такого инструмента, который время. Инструмент называется время. Это наш с вами инструмент, который позволяет нам организовывать наше служение. Давайте мы немножко о нем поговорим. Поднимите, пожалуйста, руки, у кого нет проблем вообще со временем. Время в избытке, хватает абсолютно на все, проблем нет. А? Нет, нет, я не говорю есть, я говорю, у кого факт, по факту. Вот. Кто научился это делать? Друзья, здесь необходимо вот что сказать. Вы согласны, что очень много зависит от настроя? Вот как человек настроен, да? Вот есть большая категория людей, не только верующих, вообще людей разных, которые настроены, заранее настроены на то, что времени не хватает. Что времени нет, что его очень мало. У них такой настрой, понимаете? И все, что им не говори о времени, они воспринимают это с таким ну, недоверием, со скептицизмом. И они говорят, ну, конечно, ты говори это красивые слова, но по факту все равно времени на что нет. Ну, например, я иногда говорю, например, братья, ну, нормально, если вы помимо Библии читаете хотя бы одну книгу в месяц, какую-то книгу для развития. Кто-то говорит, ой, хороший мы, но времени нет. Я говорю, ну, например, ну, я же читаю. Не, ну, ну, время-то все равно нет, понимаете, да? То есть, вот, как бы у человека, у него уже заранее такой настрой, что, конечно, это все красивые слова, это все очень замечательно, и все здорово, но это все не для меня, потому что у меня нет времени. Это, друзья, вот если с таким настроем жить, то времени действительно не будет. Второй, друзья, настрой, это такой, вот как вот Максим сказал, что если правильно организовать, то есть время есть, но я просто не умею его расходовать правильно. Его много, но оно у меня утекает непонятно куда, и поэтому я ничего не успеваю. Друзья, вот если это второй настрой, если человек не будет как бы вот так вот роптать на время, а наоборот постарается мобилизовать свои силы, чтобы время использовать разумно и рационально, друзья, у него получится. Он, это такой человек, это вы, может быть, все заметите, что буквально там через год или через полгода вы можете делать в два или в три раза больше успевать, и у вас еще останется время. Откуда такой вывод можно сделать? Ну, кстати, здесь есть духовная подоплека. Есть духовная подоплека. В какое, какая? Дело в том, что время нам дает Бог. Так же, да? Когда нам не хватает времени, фактически мы ропщим на Бога. Господи, ты что-то там не усмотрел? Как бы не оценил вот 21 век, занятость нашу и так далее. И ты дал нам слишком мало времени. Вот когда мы говорим, что у меня нет времени, братья, фактически это вот такое, ну, такое как бы упрек. Может быть, он завуалированный, но это упрек все равно к Богу. Мы должны понимать, что на все важное, на все нужное Бог нам выделил достаточно времени. Достаточно. Мы должны его тратить просто правильно. И тогда будет его всего хватать. И, друзья, повторю мысль, что если у нас будет такой настрой, вот именно в этом направлении, в этом русле, то у нас так и получится, потому что ну, это правильно. Давайте мы, друзья, посмотрим, как правильно расходовать время, чтобы оно, это время, ну, нам его хватало, да. Ну, Наполеон спал 4 часа в сутки. Нет, Наполеон говорил, знаете как, нормальному человеку надо спать 4 часа в сутки, женщине 5, ленивому 6. Вот, но это, есть определенное количество людей, у них на уровне физиологии какая-то то ли болезнь, то ли еще чего-то, они физиологически спят мало. То есть он не то, что себя там приучил, так, он так спал, ну просто спал, высыпался человек. Вот. Здесь, друзья, на сне экономить не надо. Вот есть такая книга, может быть, кто-то прочитает, то если осилит, она не очень интересная, но очень интересная. То есть она, ну в каком плане, она не очень интересно написана, такая она, знаете, немножко такая нудноватая. Но сама книга по себе очень интересная. Это называется книга, автор Гранин, называется «Это странная жизнь». «Это странная жизнь». А? Она об одном человеке, который был ученый очень мирового масштаба. Он всю свою молодость посвятил тому, чтобы научиться управлять временем. И он начал с того, что примерно, по-моему, лет в 19 или в 20 он начал фиксировать, об этом еще поговорим, фиксировать свое время. И до конца жизни он вел четкий хронометраж вообще, куда он уходит время. И он настолько научился вот время экономить и планировать, что он в своей жизни очень много успел. Он написал там кучу книг, там он знал несколько языков, он там очень много путешествовал, у него большой круг знакомых был, у него была семья, он пережил войну. В общем, там масса всего, что было, и все, но все успел. Да, это реально, абсолютно реальное событие. Причем эта книга начинается с интересного очень примера, когда еще, то есть эта книга начинается с примера такого, то есть Советский Союз только начинает организовываться, Советский Союз, вот только начал, и вот какая-то конференция рабочих, не рабочих, а инженеров. Собраны различные инженеры, огромная толпа инженеров, там человек тысяча, наверное, или больше тысячи, или две тысячи человек собраны инженеров. И эта конференция должна была начаться в 9 часов. На нее был приглашен один американский тоже какой-то там инженер, вот они сидят, или немецкий, не помню, ну, западный какой-то. И вот он сидит, и конференция опаздывает, то есть начало конференции задерживается. Не в 9 началась, и даже не в 10, и даже не в 11, а что в 12 началась эта конференция. И вот он сидит и говорит, а почему задерживается конференция? А ему говорит, ну какая проблема, ну 3 часа, это же мелочь. Он говорит, хорошо, сколько времени уходит на постройку одного аэроплана? Ему говорят, ну там по расчетам, там, один аэроплан можно построить за, например, 100 часов. 100 часов надо, чтобы построить один аэроплан. Он говорит, здесь собрано 2000 человек, 3 часа, 6 тысяч часов. Вы могли построить 60 аэропланов за это время. То есть ваша конференция... Задержка стоит 60 аэропланов. Ему говорят, ну мы как-то никогда не считали в аэропланах. Задержка в аэропланах. Друзья, но действительно, вот иногда мы вообще не учитываем, это у меня была отдельная беседа об опоздании, отдельно, но сейчас я немножко скажу об этом. Друзья, мы никогда не считаем время в аэропланах, а это очень плохо. Вот, например, недавно мы ехали на одно общение, должны были ехать, выезд в 3 часа. Я делаю свои дела, подготавливаю, чтобы мне выехать в 3 часа. И вы знаете, некоторая задержка оказалась, небольшая задержка оказалась, и я не успевал вернуться домой к 2:30, чтобы пообедать. Я вернулся домой к 3 часам, следовательно, обед пропал. В 3 часа я подготавливаю машину, там накачал колесо, все, я жду людей, которые должны сесть в мою машину, мы должны ехать. Но в 3 часа их нет в 3:10, не в 3:15, они пришли в 3:30. Мы сели в машину 3:45, уехали. 3:30 – это много или мало? Я им говорю, друзья дорогие, вот вы опоздали на 3:30. Они говорят, ну мы же все равно успеем. Я говорю, ну я не пообедал. То есть для них 3:30 – это мелочи, а для меня 3:30 – это обед. А кто меня знает, для меня обед – это важно, понимаете? Вот. То есть вы понимаете, 3:30 – это... Как измерять? Просто 3:30? Или 3:30 кто-то что-то не успел сделать? Вот вообще время, оно очень ценность большую приобретает тогда, когда у него есть некий эквивалент или некоторая плата. Вот этот человек измерял в аэропланах, очень мудро. Так вот, этот ученый, да, вот, про которого пишет Гранин, вот он умел экономить время таким образом. Например, из его книги я почерпнул такой совет, очень интересный. Он пишет, что есть такое понятие, называется утечка времени. Ну что такое утечка времени? А? Пропускает где-то кран, да? Нет. Например, допустим, я еду в машине, я за рулем. Это время, которое никак нельзя по-другому использовать. Я должен быть за рулем, да? Но тем не менее время утекает. Вот оно как бы утекает бесполезно. Вот я еду за рулем, и вот оно просто утекает. Или, например, я пришел, допустим, к стоматологу. Я должен быть, я пришел, и мне ждать приходится. 15 минут я жду, или 20 минут я жду. Вот эти 20 минут, они что? Вот что это такое? Это утечка. Как бы, вот они просто исчезли, эти 20 минут. И вы знаете, я такое правило себе взял. Это было год назад, как раз вот примерно, когда я был в Америке. Вот такое правило себе взял. Что? Я читаю книги. Я должен, вот у меня такой план, что я должен прочитать в месяц 4 книги. В месяц. А? Ну да, например, ну, у меня там целая система, как читать книги, но это ладно, неважно. Ну такие, например, не очень большого формата, ну не очень большие. Если большие, то там 3, если очень большая, то может быть даже 1, если там 1000 страниц, допустим. Но неважно, примерно 800 страниц в месяц, то 4 книги. Вот. Но правило, никогда не читать дома, никогда не читать дома. И на работе, ну как бы по рабочее время. Вот понятно, да? Читать только в утечке времени. Вот смотрите, за рулем. Возникает вопрос, вы вызвали смех. Можно ли читать за рулем? Можно. Аудиокнига. Без проблем. Включил. Можно читать, можно ли читать, например, допустим, в очереди? Можно читать в самолете? Нет, в самолете не слушать. Читать можно в самолете? В поезде. Друзья, куча всяких вещей. Можно читать. Огромное, друзья, я скажу, я вот за этот год ни одного раза не читал книгу дома. Никогда. То есть дома ни книгу не открывал ни разу. Потому что дома есть семья, дома есть там другие вещи. Не дело лежать на диване и книжку читать. Но я примерно 3-4 книги в месяц я прочитываю. Потому что, оказывается, вот этих утечек времени столько много, что они утекают просто в никуда. Засунул там Kindle или Nook себе в карман, и все время он у тебя с собой. И если, например, время какое-то там 5-10 минут, сел и почитал книгу, за 10 минут можешь 20 страниц прочитать. Друзья, я вот сейчас летел в самолете сюда, сколько часов? Ну, 16 часов. Я книгу прочитал размером... Ну, 800 страниц-то я прочитал точно, там, наверное. Ну, за 16 часов-то, а? Да вот именно, что месяц работы, а? Не, ну кто-то медленно читает, то быстро, неважно. Сама практика, понятно, да? Друзья, вот эти утечки времени, они очень, очень серьезные. Мы об этом поговорим. Не. Я насчет поспать тоже, но это нормально отношусь к этому. Братья. Кстати, еще один момент интересный из этого человека, из этой книжки, вот такая вообще, там такой момент. Этот ученый мирового масштаба, о котором я рассказывал, действительно мирового масштаба, но его задача, он занятие, чем он занимался, он клещей растительных изучал, вот. То есть он всю свою жизнь посвятил изучению каких-то клещей. Он которые на плантациях там растут, вот это портит посевы, вот он их изучал. И мне понравилось, там его спросили, скажите, пожалуйста, вот вы изучаете клещей, а вы могли бы всю свою жизнь изучать одного земляного червяка? Он подумал, говорит, ну, червяк такой длинный, а жизнь такая короткая. Вот. Кстати, интересно про него тоже, он знал 3 или 4 языка, и у него тоже было правило не учить языки дома. Он языки учил только в утечке времени. Он языки учил в очередях, в автобусах, везде. Он 4 языка выучил в утечке времени. Нет, в то время очень часто очереди были, да. Да, вот Богдан говорит, 175 путей, как сделать все быстрее, это книга такая есть. Друзья, вообще книги по тайм-менеджменту, их очень много. Там очень краткие мысли, там даже интересно читать. Да, можно этим заняться, очень можно заняться. Ну, какой совет как бы я вам дал? Ну, как я делаю, например, я знаю, тут еще некоторые братья так делают, точно знаю. Вот примерно раз в год профилактика такая вот в моей жизни. То есть я беру, ну, или там телефон, специальная программа есть, или просто ручку, листочек бумаги. И вот однажды утром я проснулся в 8 часов, например, там, допустим, в марте обычно у меня это происходит, вот, 1 марта, и все, и начались 10 дней, там, иногда 7 дней, иногда 10, но заранее определяешь, там, иногда 2 недели такой четкой фиксации всего своего времени. То есть вот проснулся в 8 часов, пишешь, 8 часов проснулся, там, утреннее умывание, туалет и так далее, 15 минут, молитва там, 15 минут, чтение Писания, 10 минут, и вот целый день. С утра до вечера. Вот все ты записываешь. Абсолютно все ты записываешь. Все. А? Нет, это, кстати, записывать очень быстро. Просто, то есть, ну, у тебя все время пред собой. Это как, знаете, вот, например, вот человек заболел, например, сахарным диабетом, ему говорят, 5 раз в день измеряй сахар. Или вот, например, там давление, измеряй давление, чтобы узнать вот картину. Вот то же самое здесь. Вот мы больны чем? У нас нет времени, как бы тут проблема со временем, куда делась, не знаю. Вот ты болеешь, вот тебе надо провести такую профилактику. Бери листочек бумаги, 10 дней, записывай все. Что, друзья, меня поразило, когда я сделал это первый раз? Это первый раз было несколько лет назад. Что меня повергло в состояние просто шока? Я не мог даже какое-то время привести себя. Я записывал все, записывал каждую минутку, ходил, записывал. Потом в конце дня я все посчитал, и оказалось 18 часов. Ну да, ну в одни вообще 24 часа, а тут 18. Стоп, куда делись 6 часов? Я смотрю, так спал. Нет, спал записано, спал столько-то, ел. Стоп, куда делись 6 часов? Я, может, что-то забыл. Может быть, куда-то, как? Вот она, знаете, бывает, покупаешь мелочь, там то жвачку, то хлеб, то еще что-нибудь, хоп, несколько тысяч нет, да? Вот так же и здесь. Нет, то есть я не знаю, куда делись 6 часов. Нет, просто по факту оказалось, что я когда стал проверять, то оказалось, например, там 12.00, 12.15, а следующая запись, например, 12.30, то есть 15 минут я просто, ну, мне казалось, что ничего не... Ну, бывает, знаете, вот еще один момент, друзья, вот у меня с собой тетрадки нет. Вот я веду дневник. Каждый день я пишу запись. Там, 12 числа, там, был там-то. Например, там, приехал в Сакраменто, увидел братьев. Ну, какие-то... Иногда большая получается заметка, иногда маленькая. Но каждый день. И много раз у меня было такое чувство. Много раз. До сих пор. Так, я сегодня не буду записывать, потому что как бы слишком устал. Завтра запишу. Завтра начинаю записывать и смотрю, пропущено уже 3 дня. То есть... У человека, у него он очень легко пропускает время, очень легко. То есть ему кажется, ну я 5 минут посижу, 5 минут. А проходит время, знаете, как у той женщины. Я на 5 минут пошла к соседке, а ты каждые полчаса кашу помешивай. Вот. Так и здесь. Друзья, и вот первое шоковое состояние было в том, что у меня, оказывается, вообще не просто на... Какие-то незначительные вещи уходят время. У меня первый шоковый момент, что у меня вообще не знаю, куда время уходит. Я стал фиксировать дальше. И я скажу вам, друзья, что вот этот вот период пропащего времени там у меня сократился там, до 3 часов, до 2. Но ни разу не было, что я 24 часа зафиксировал. То есть вот это вот пропащее время, оно вот просто теряется. Но это первое. Второе. Когда, значит, мы прописали... Вот когда я все это время, ну 10 дней, да, проанализировал, то я увидел, куда реально уходит время. Вот реально куда уходит. Оказалось, друзья, вот, например, нам часто говорят, у нас на чтение Библии не хватает времени. Друзья, вот когда я делал там несколько лет назад, там, может быть, лет 5 или 6 назад, первый раз это делал, то оказалось, что как раз на чтение Библии уходит какой-то минимальный процент. Там что-то там, я не помню, но что-то около 1% вообще времени. Друзья, есть куда большие такие пожиратели времени. Такие, знаете, например, один из сильнейших пожирателей времени, это, например, компьютер, допустим. Человек зашел на сайт на 5 минут, да, и выключил будильник, потому что он мешает уже, ночь прошла. Друзья, то есть, ну я говорю, там утрированно, молодежь это больше проблема, там старшего поколения меньше проблем, но все равно. Друзья, новости, просто тьму тьмущего времени, вот просто тьму тьмущего времени от него. Я вот много лет назад вот даже смотрю статистику, я, может быть, сейчас найду, я покажу вам эту статистику. Вот, например, новости, допустим, проверка почты там. Разговоры по телефону, огромное количество времени просто уходит на... Потом, например, еще, знаете, есть такое понятие масса нетто и масса брутто. Вы знаете, что такое нетто и брутто, нет? Вот нетто, это, например, вот, допустим, телефон, вот он весит время. Что написано время? Как раз по теме. Вот, ну ладно, тогда мы завтра продолжим. Вот телефон, он весит, например, допустим, 500 грамм, ну 50 грамм, 50. А если его упаковать в коробочку, он весит, например... Ну, например, 100 грамм. То есть масса нетто это 50 грамм, а масса брутто это 100 грамм. Брутто это вместе с коробкой, а нетто это чистая вещь. Вот то же самое есть и время. Время нетто и время брутто. Например, у меня какой-то appointment, например, встреча, да, с кем-то. Например, сестра хочет побеседовать и исповедоваться. Я говорю, приходите, пожалуйста, в 14.00 в дом молитвы. Я прихожу тоже в 14.00 в дом молитвы, а она приходит, например, в 14.05. Ну, пока она разделась, пока туда-сюда, в 14.07 мы начали беседовать. Потом, пока помолились, она исповедовалась, помолилась, потом еще просто посидели, поговорили о чем-нибудь, потом она уходит. В конце концов, например, я прихожу домой в 4 часа. То есть я потратил ровно 2 часа. Это масса, это время брутто, да? То есть такое, как бы со всеми там походами, приходами, уходами. То есть я вышел из дома в 2 часа, пришел в 4 часа. Но по факту я с ней беседовал всего 1:30. Понятно мысль? То есть время нетто всего 1:30. Вот полчаса времени, вот это как бы обертка каких-то дел. Это очень много. Вот если второй как бы пожиратель времени, это вот обертка каких-то дел. И возникает вопрос, что с этим делать, с этой оберткой? Можно ли ее использовать как-то очень полезно или полезнее? Да.
После
Да, да, это я хотел еще сказать. И есть вещи, которые я просто посмотрел и понял, что это моей жизни просто не нужно.